Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Самсонов, секретарь Лысковской епархии Нижегородской митрополии, в студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы возвращаемся к нашему интересному разговору.
Отец Андрей, ну вот я хотел бы вернуться к тому, что вы химик по образованию. Я, скажем так, в силу определенных обстоятельств очень много сейчас общаюсь с атеистами, которые, конечно же, ну, в принципе, человек вот такого часто атеистического мировоззрения связывает это мировоззрение именно с некой приверженностью научной картине мира, вот научному способу мышления. И известна история обратная ваша, когда человек с детства был верующим, но потом начал заниматься биологией, химией, физикой и понял, что вот нет такого же доказательства бытия Бога, как есть доказательства в химии или физике. И значит, что-то не так в этой вере, значит, что-то в этом, какой-то в этом есть обман. Но вот вы, человек, учившийся в университете на химика, потом работающий преподавателем химии, после прихода к вере пришлось ли как-то с этим осваиваться, менять свое вот в этом смысле мировоззрение? Не мешал ли багаж предыдущий принять веру?
Знаете, я всегда по-большому, по-доброму завидовал тем людям, которым родительство принесли в физической семье. Почему? Потому что в них с детства закладывали вот какую-то вот духовные основы, вот эти духовные пласты, и потом вырастали дети священников, которые все знали, все чувствовали, вот, и уже выходили на проповедь, там, на служение в свое время, когда уже заканчивали семинарию. Это очень хороший путь. Но дело в том, что я как бы прошел именно путь-то и научный путь, как бы сомнений. И знаете, наука, она никоим образом не противоречит, а наоборот, мне кажется, даже приводит к вере. Не противоречит вере, а приводит к вере. Если вы не
это
против,
как?
Я вам сейчас немножко употреблю некие такие химические термины.
Вот, с пояснениями.
С пояснениями. Вот в химии есть такое понятие энтропии. Что это такое? Это мера беспорядка системы. И вот любая система, а система может быть и маленькая молекула, может быть и целый мир, самопроизвольно стремится к увеличению энтропии, то есть к увеличению беспорядка. Другими словами, если система замкнута, на нее никто не воздействует, то мера беспорядка увеличивается. Мы должны были бы наблюдать то, что все сложные молекулы превращаются в простые. То есть беспорядок увеличивается. Но мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, что наоборот, наш мир становится более совершенным, синтезируются более сложные молекулы. О чем говорит? О том, что происходит на него влияние извне. Значит, Бог есть.
Тогда
иначе
почему
бы наш мир превратился бы в воду, в песок, самые примитивные молекулы, самые устойчивые такие молекулы. Ну вот это самое простое, что вот приходит на ум.
Ну тогда почему все ученые не становятся верующими? Это ведь совершенно... Вы так очевидно это описываете, что возникает вопрос.
Ну почему люди не приходят на то, какие-то есть у них свои собственные воззрения? Дело в том, что я вот слышал, что атеизм, говорят, что это тоже вера. Но веры, что в Бога нет.
Да-да.
И она, конечно, выстраивается и тоже определенные какие-то.
На это атеисты каждый раз отвечают, ну, конечно, лысина тоже прическа, вот переворачивает этот тезис в свою сторону. Это да, но мне интересно то, что происходило, может быть, до сих пор происходит, но если так позвольте, у вас в душе, у вас в сознании, вот человек, привыкший к научному мышлению, узнает об истинах веры, которые недоказуемы, неопровержимы. Это, кстати, вот то, о чем Кира говорит, почему ученые не приходят. Ну, потому что есть вера или нет веры. Вот это какая-то грань, до которой ты доходишь, и об которой разбиваются любые доказательства. Даже самое убедительное – нет веры, все, ну, не подействуют они. Но вот вам пришлось как-то в себе эти вещи примерять. Вот вы привыкли к тому, что есть из А следует Б, значит, вот теорема доказана. Вот химия – строгая наука. Тут говорят, прими на веру. Это как? Это так тоже можно? Вот было что-то такое?
Ну, давайте с вами сразу же как бы вспомним курс, допустим, геометрии из школы. У нас что-то держится на аксиомах. Аксиомы принимаются без доказательства. То есть просто аксиомы. Понимаете?
Боже, не видевший, но уверовавший.
Вот. Так что наука сказать, что она вот уж очень такая научная, что там совершенно отсутствует вера, нет. Ну, например, они считают, что две параллельные прямые не пересекутся. Но мы же знаем, что они могут пересечься, если взять не плоскость, а какую-то, так сказать, объемную там фигуру. Они пересекутся, то есть не совсем верно. Но также у нас, вот, понимаете, есть аксиома, вот есть Бог. Мы в него верим. Но, понимаете, одно слово «вера», а мы не к этому как бы стремимся. Мы стремимся к доверию Богу. Мы ему отдаем: «Сыне, дашь мне сердце твое», как говорится в Писании. Так вот, именно не просто верить, что в Бог есть, потому что и бесы веруют, и трепещут, а именно довериться Богу. Ну вот это очень-очень сложно, и на это не каждый может решиться.
Ну вот вы очень точную и такую важную грань, мне кажется, отмечаете, что есть ну просто некая убежденность, что Бог есть или может быть, а есть некая точка, в которой человек вступает в личные отношения с Богом, вот там, где возникает доверие. И многие святые духовные авторы пишут о том, что вера – это не просто набор убеждений, это система, ну, это живые отношения с личностью, динамичные, развивающиеся такие, которые ты чувствуешь именно как отношения. Вы помните, в какой момент у вас эти отношения начались? Вот когда от просто убежденности интеллектуальной, научной, философской, может быть, в том, что Бог есть, вы перешли к отношениям с Богом?
Скорее всего, это дело опыта и времени. Вот. Сначала мы в себе допускаем в голове, что мы Богу доверяем, и что Он все делает для нас так, чтобы нам было лучше. Но в этом надо убедиться, что нам было лучше, потому что нам кажется иногда: слушайте, мне стало плохо, мне стало совсем не так, как я хочу. И вот именно идет какое-то противоречие между тем, что я хочу, и что дает Бог, что должно быть лучше. И знаете, действительно, вот именно вот от нашей гордыни «я хочу». Вот это идет очень большое помрачение нашего сознания. И поэтому я думаю, что и люди, которые занимаются научными какими-то изысканиями, много пишут, может быть, действительно есть какой-то вот, возникает такой элемент вот этой гордыни, что я все знаю, я все понимаю. Если Бог войдет вот в мою систему, у меня появится неопределенность. А мне вроде как бы это не надо. Вот, может быть, поэтому как бы вот именно ученым и тяжело прийти, потому что у них уже есть сформировавшаяся картина мира.
Им страшно понять, что она не идеальна и несовершенна. Если они встретятся с Богом, их картина мира, она разрушится, получается, так?
Ну, получается, что да. Дело в том, что, допустим, вот есть микромир, где иные законы. Знаете, там даже физики признают, что там без Бога очень трудно.
Ну вот вы можете вспомнить какую-то историю, например, иллюстрирующую то, о чем вы говорите? Вот, вот я в интервью с одним архиереем слышал такой, ну он тоже рассказывал историю общую, как принцип, что вот есть какое-то решение ситуации, а вот есть совет духовника. Вот когда ты пытаешься этот совет исполнить и не получается, Значит, ты очень много от себя добавил в этот совет, в этот салат. Вот слишком много себя решил в это, как бы, своей воли, своего «хочу» привнести, поэтому не получилось. А вот когда пытаешься поменьше себя, побольше Бога, тогда все получается. Вот есть какая-то история у вас, которая на практике это иллюстрирует, из священнической практики, из человеческой практики. Это же очень важно, но при этом очень сложно это понять умозрительно. Что такое, как я могу что-то не хотеть? У меня же человек, у меня есть воля, желание, представление о том, как правильно и неправильно. Что такое вот поменьше себя, побольше Бога?
Знаете, один священник сказал такую фразу, я с ней полностью согласен, что заповеди, которые нам даны, которые мы все прекрасно знаем, они нам даны не для того, чтобы мы их исполняли, а чтобы, поняв, что мы их не можем исполнить, в принципе, поняв, что мы немощны, и вот немощным людям нужен Бог. То есть именно заповеди нужны для того, чтобы понять свою немощь. И, ну, довольно-таки много уже лет назад я понял, что духовником быть очень тяжело. И когда ко мне приходят, иногда спрашивают, батюшка, а может быть, вот вы будете моим духовником? Я говорю, знаете, ведь дело в том, что у духовника надо исполнять то, что он скажет. А вы реально сможете это исполнить? Вы реально сможете мне довериться, исполнить все то, что я вам скажу? Вот, люди думают, задумываются.
А вам сложно дается исповедь, батюшка, вот в начале вашего священнического пути и сейчас? Как ваше личное восприятие исповеди других людей менялось с течением времени?
Знаете, вот с течением времени вы задали очень хороший вопрос. У меня все больше, больше и больше возникало чувство сочувствия тем людям, которые вот передо мной исповедовали. Я почему-то представлял себе, что действительно враг рода человеческого вот столько вреда нанес этим людям, столько он их сбивал в пути, что мне их было просто по-человечески жалко. Вот, и поэтому, конечно, именно молодой священник, он подходит к исповеди в какой-то части формальным, потому что еще в семинаре учат, что надо сказать, на что ответить, как обратиться, это вроде как бы несложно. А вот именно поплакать, допустим, с тем человеком, который попал в трудную ситуацию, вот, сопереживать ему, но это дело опыта и дело времени. Поэтому, конечно, исповедь, отношение к исповеди, она, мне кажется, меняется даже у любого священника.
Просто некоторые священники, которые служат уже не одно десятилетие, даже вот в цикле наших программ с Костей и в каких-то личных разговорах, так или иначе приходится слышать, что когда ты только начинаешь исповедовать, тебе кажется, что ты все знаешь. Это такой синдром молодого специалиста. Ты начинаешь советовать, поститесь, молитесь, эпитимию там наложить. Ну, эпитимия – это определенная такая отработка такая, поклон или чтение каких-то молитв, за, в общем, чтобы как-то отпустить, выпросить прощения за свои грехи у Господа. И как это сейчас у вас? То есть получается ли у вас как-то, получилось ли у вас перенастроить себя в такую другую несколько область перейти в плане исповеди?
Прекрасно вообще-то вот этот такой образ молодого специалиста, который кажется, что знает все, ему все по плечу, любой вопрос он очень легко разрешит. На самом деле, действительно, это видимость. Знаете, да, когда вот мы представим себе окружность, да, и вот она ограничит, допустим, внутри то, что ты знаешь, и вокруг то, что ты не знаешь. И чем больше начинаешь узнавать, тем больше именно неведомого для тебя открывается. Вот то же самое, и действительно, когда священник начинает исповедовать сразу же после семинария, вот, ну, опыт очень небольшой и жизненный, и духовный, вот, и поэтому как-то вроде как бы ответить легко. А с течением времени ты понимаешь, что, во-первых, как бы не повредить, как бы не навредить человеку. Вот. А во-вторых, что сказать? Потому что очень часто человека надо просто призвать к молитве. Но, условно, человек вот пришел в церковь, выставил очередь, может быть, к этому готовился там месяц, и услышит священника, что надо просто помолиться. Это священник понимает, что это самое важное, и больше сказать нечего. А для него скажут, ой, как это все просто.
Неужто как банально.
Как это все банально, неужто за этим я вот тут стоял, вот сюда шел, вот, а... Священник должен найти те слова, чтобы убедить его, что вот именно это для него важно, и что именно это ему нужно, именно это ему поможет. Потому что часто приходится, батюшка, какой иконе помолиться, куда поставить свечку. Вы знаете, вот это вот обрядоверие, оно является...
А в сельской местности ведь оно очень сильно распространено.
Да, да. Оно, конечно, для нас это такая вот болезнь закоренелая. И вот именно сказать, что не то, что надо поставить какую-то свечку, конечно, хорошо, если ты поставишь, но надо изменить свою собственную жизнь. Потому что обычно люди, идущие на исповедь, они не всегда готовы изменить свою жизнь. Ведь дело в том, что когда... Человек исповедуется, перед ним лежит крест Евангелия. И многие говорят, ну, они же должны лежать, вот они лежат. А на самом деле ты даешь обещание пред Богом в присутствии священника, что ты изменишь свою жизнь и клянешься при этом пред Евангелием и крестом.
Вы сказали, что важно не навредить. Бывают ситуации, когда человек... приходит к вам на исповедь или просто за советом, за каким-то благословением, делает так, как вы ему советуете, а потом через какое-то время возвращается и говорит, стало хуже. Стало, вот почему-то я сделал, как вы мне посоветовали, и стало хуже. Бывает такое, и что вы в это время чувствуете? И как с этим священнику быть, с такой ответственностью?
Знаете, Константин, ну, действительно, и у великих светил науки, медицины бывают неудачные операции. Конечно, такое нельзя исключить и сказать, что не ошибается только один Господь Бог. Поэтому ошибки могут быть. Но самый мудрый духовник, как вот я думаю, он не скажет конкретно, что надо делать. Он даст направление и скажет, куда идти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Самсонов, секретарь Лысковской епархии Нижегородской митрополии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы хотел вот в этой последней части нашей беседы чуть подробнее вас спросить сейчас все-таки про выбор именно священнического пути. Ведь можно быть верующим, ходить в церковь, участвовать в богослужениях, но оставаться мирянином – это достойный путь, путь для многих, но все-таки вот определенная часть людей, мужчин, в какой-то момент считает, что нет, я вот на этом пороге не остановлюсь. Мне этого мало. Может быть, не мало, может быть, не так рассуждают. Но как ты считаешь, что я хочу стоять перед алтарем? Или я дерзаю желать стоять перед алтарем и преподносить людям таинство? Вот как рождается эта мечта, это желание? Как оно родилось у вас? Вы помните это? Свою первую мысль о священстве? Ну, вот вы нам рассказали, может, про сон, да, который вам приснился. Но то был сон. А вот уже осознанное... мысль, которая за собой повлекла шаги какие-то.
Знаете, Константин, когда я стал ходить в церковь, мне вот, по милости Божьей удалось познакомиться с очень добрым священником, с отцом Дмитрием, который служил, и который, как бы наблюдая за его жизнью, наблюдая за его службой, как-то во мне стали рождаться такие мысли, что... Ну, наверное, бы и я так мог. Знаете, в книге Николая Агафонова Есть такое известное протоиерея в рассказе, который идет, значит, о наградах. Вот один сельский батюшка сказал при разговоре с владыкой, что говорит, ну какие награды? Самое, говорит, главное для нас награда – это служить у престола Божия. Вот понимаете, действительно, вот большей награды для священника, чем вот предстоять совершать бескровную жертву, ну, просто быть не может. И когда внутри тебя возникает как бы вот духовная сила, они как-то нарастают, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты можешь это сделать, ты можешь встать у престола, ты можешь совершить эту бескровную жертву. Ну, вот знаете, это наступает как-то внезапно. Это трудно сказать, когда это было, даже я это не помню. Но я вдруг почувствовал, что я могу это сделать. Я могу встать у этого престола.
Ну вот вы говорите «я могу». Я от одного опытного священника такую формулу слышал, что чтобы стать священником, нужно внутренне хотеть, но и считать себя недостойным. Вот тогда человек может оказаться на своем месте, как священник. Наверное, вот это «я могу», оно, как оно опосредовалось вот этим ощущением, о котором вы сказали, что я, в принципе, недостоин, но могу, но недостойно. Вот что это было за чувство?
Ну, правильно вы сказали, конечно, конечно. Тут вот это именно, вот это ощущение каких-то духовных сил, вот, оно в какой-то момент, ну, но это все равно, что ребенок, который начинает ходить, вдруг он начинает ходить более ровно. Может быть, он как-то вот в его таком молодом мозгу, он чувствует, что у меня какие-то есть силы. И, конечно, вот именно «я могу» – это действительно было, наверное, скорее всего, неправильное выражение. Почему? Потому что после этого идет как бы рукоположение, которое полностью во власти архиерея, и если Господь, вот, ну, разумеет, положит на сердце и скажет, что да, ну, это будет такой добрый священник. А вот, например, этого не надо рукополагать. Конечно, есть какая-то вот и такая вот неопределенность, и, по-видимому, вот такой духовный трепет, не знаю, что скажет в то время митрополит Николай. Вот у нас был такой известный митрополит Нижегородский Арзамасский. Вот
Кутепов, когда, по-моему,
да? Кутепов, да, да, когда я к нему шел и говорит, что, вот знаете, вот прихожане ходатайствуют вот о рукоположении. Конечно, был такой духовный трепет, что он скажет. Вот, и вот именно тогда какая-то вот свершилась вот такая вот воля Божия, и вот именно мое недостоинство, вот все-таки вот Господь воззрел. Вот.
Есть громадная интересная тема, связанная с тем, что вы все-таки служите в сельской местности. Городской ребенок, ходивший в городской крупнейший в области университет. Сейчас ваше служение связано именно с сельской местностью. Вот чем этот опыт смены обстановки стал для вас? Может быть, в духовном и человеческом плане?
Ну, в сельской местности служить очень интересно. Знаете, дело в том, что сельский народ, вот сельские жители, они отличаются от городских. Вот, они как-то, населенный пункт небольшой, все друг друга знают, вот, и там какие-то выстраиваются такие очень добрые, доверительные отношения. Вот, в городе такого нет, он очень большой, он как бы гудит, есть даже такое понятие у моего одного знакомого, он и священник, и врач, он говорит, знаешь, вот, говорит, вот есть такое понятие, городская неврастения, когда вот народ немножко, он все-таки уже вот нервно возбужден, вот, а сельской неврастении у нас нет. У нас все друг друга знают. Ну, конечно, я не могу сказать, что образовательный уровень одинаков. Конечно, вот такие духовные вопросы, вопросы богословские, они в сельской местности такие, так сказать, находятся на более таком низком уровне. Знаете, даже рассказывают такую вот историю, чтобы ее было понятно, когда пришел новый батюшка в какой-то сельский храм, пришел только после семинарии, и он произнес такую вдохновенную проповедь о том, что у каждого должен быть духовный идеал. Одна бабушка, она что-то приболела и не смогла пойти в храм, но она высовывается из окна и говорит: «Пелагея, ну что батюшка-то сказал в церкви?» Он сказал, что у каждого должно быть свое одеяло. Понимаете? Ну вот, в принципе, это вот именно да. То, что как-то, ну, оно вот, ну, соответствует. Там, конечно, там попроще народ, и вот именно что-то, какие иногда думаешь, скажешь, ну, знаете, вот хотелось бы задать какой-то другой вопрос, а кроме того, что, допустим, там можно есть в пост, а что нельзя. Ну, и такое бывает. Ну, конечно, так статистически реже. А так служить в сельской местности очень даже хорошо. И благодатно, спокойно. Так что, кто хочет уединения и молитвы, пожалуйста, приходов много.
Отец Андрей, а как обстоят дела с личными границами? Ведь у сельских жителей все-таки это понятие несколько вообще размыто. Соседи, они ходят друг к другу в гости в любое время, и какая-то такая семейственность и общая атмосфера располагает к тому, чтобы ходить, приходить, спрашивать, узнавать, любопытствовать, а тем более священник. Это же такой предмет очень большого любопытства. Как у вас это происходит? Нет ли гостей посреди ночи с требованием святой воды, например, или каких-то неуместных вопросов, или внедрений в ваш семейное, вот это вот, семейный какой-то очаг, пространство семейное.
Кира, знаете, мне кажется, что наше православие, веру, которую мы очень любим, она не должна нас отрывать от жизни. Она должна собой, православие, должна наполнять всю нашу жизнь. То есть как бы отделить, например, вот эту духовную жизнь, а вот это вот жизнь бытовая. Мне кажется, это невозможно, потому что, когда православие наполняет, все становится единым. Ну, конечно, бывают и гости, бывают и беседы. Знаете, я, в принципе, им рад. Почему? Потому что если человек задает вопросы, значит, у него есть какой-то интерес, значит, он в чем-то уже разобрался. Вот. Но какая особенность служения на приходе в сельской местности? Моя матушка любит повторять о том, что стены дома священника, они стеклянные. Все про нас все знают. Вот. И это надо, конечно, иметь в виду и быть как-то действительно на каком-то высоте положения. Вот. Поэтому надо, чтобы ни в чем не смущать. Причем как-то именно в грамоте, которую подписывает каждый священник, он подписывается в том, что не смущать своих прихожан. Но это наша обязанность.
То есть быть постоянно в таком внутреннем тонусе?
Да, быть постоянно в внутреннем тонусе. Это относится не только к священнику.
А нет ли усталости от этого?
Знаете, я вспоминаю строчку псалма: «Терпя, потерпе к тебя, Господи». Кажется, ну, Господь, любовь, что же, как хорошо терпеть, действительно терпеть благодатно, но это тяжело. Поэтому я думаю, что какая-то усталость есть, мне кажется, у каждого священника.
А что для вас самое радостное в священническом служении?
Знаете, иногда мы бываем в такие моменты, когда, например, мы видим, что падает звезда, и вдруг тебе говорят, что «а вот хотелось бы загадать желание». Или в каком-то другом месте, например, прикладываем святыни, «я тоже хочу задать какое-то желание». Знаете, я, когда бываю в таких местах или в таких моментах, это может быть звучать несколько пафосно, но я действительно хочу, первое, чтобы все люди спаслись, а второе – построить храм Воротынца новый, в честь всех святых земле Нижегородцев и Посеярших.
Меня поражает сомасштабность двух ваших мечтаний, и я сейчас говорю без иронии. Вот как-то вот, знаете, эта фраза, она как-то меня сейчас очень так поразила, потому что, а вот в этом, быть может, я сейчас дерзновенно обобщу, но в этом очень какой-то такой ясный, мне кажется, и простой, и правильный портрет христианина, что вот всеобщее, самое большое, и частное, они, в общем-то, в нашей христианской жизни во Христе слились, нет такого разделения. Есть самое главное вообще, чтобы все спаслись, и самое главное здесь сейчас. Чтобы все спаслись, нужно храм Воротынца построить. И это на самом деле одно и то же. Спасибо огромное. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами был протоиерей Андрей Самсонов, секретарь Лысковской епархии Нижегородской митрополии. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».